Говорит Радио Свобода.
7:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 6 июня, вторник, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей. Его представит Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска: защита Нурпаши Кулаева, участника захвата школы в Беслане, обжаловала вердикт суда. На проходящем в Москве Всемирном газетном конгрессе прозвучала критика в адрес российских властей. Британский суд отверг очередное требование России о выдаче Бориса Березовского. Защита Нурпаши Кулаева, участника захвата школы в Беслане, который был приговорен к пожизненному заключению, обжаловала вердикт суда. Адвокат Кулаева Альберт Плиев обратился в Верховный суд России с просьбой отменить приговор как незаконный и необоснованный. По мнению Плиева, в ходе процесса обвинению не удалось представить доказательств вины Кулаева. В результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года погиб 331 человек, большинство из них – дети. В России нет независимого телевидения, а многие газеты контролируются государством, заявил президент Всемирной газетной ассоциации Гейвин Орелия. Он выступил в понедельник на проходящем в Москве Всемирном газетном конгрессе. Присутствовавший на форуме президент России Владимир Путин отверг критику.
Вы знаете, на каком историческом переломе оказалась Россия в начале 90-х годов. Кардинально изменился ее политический строй, экономическая система. Но грандиозность этих перемен, по-моему, еще даже не все осознали. Очевидно, что без свободной прессы столь масштабно преобразования были бы просто невозможны,
заявил Владимир Путин. Активисты национал-большевистской партии устроили вчера антипутинскую акцию в зале, где проходит конгресс. Лимоновцы были задержаны. Под Петербургом в понедельник открылся форум уполномоченных по правам человека, представляющих все российские регионы, рассказывает корреспондент Радио Свобода Виктор Резунков.
Уже в первый день работы конференции с достаточно жесткой критикой существующего положения дел с правами человека в России выступил руководитель Департамента Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг. В сегодняшнем российском обществе существует проблема ксенофобии, заявил он. В частности, есть случаи нарушения прав тех или иных меньшинств, включая выходцев с Кавказа. Также заявил Томас Хаммерберг, его беспокоит проблема дедовщины в российской армии. Что же касается ситуации в Чечне, то, по словам руководителя Департамента Совета Европы по правам человека, его очень сильно беспокоит то, что преступники, виновные в похищениях людей и других преступлениях в Чечне, все еще не преданы правосудию. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
Британский суд отверг очередное требование России о выдаче Бориса Березовского. Судья заявил, что Березовский не может быть выдан России, поскольку получил в Великобритании политическое убежище и находится под защитой соответствующих Женевских конвенций. Британские власти предоставили известному российскому предпринимателю убежище в 2003 году. В России его обвиняют в целом ряде преступлений, включая заговор с целью свержения власти. Соединенные Штаты назвали 12 стран, не предпринимающих достаточных усилий в борьбе с торговлей людьми. В списке упомянуты, в частности, Узбекистан, Иран, Сирия, Куба, Северная Корея и Саудовская Аравия. Доклад обнародовала в понедельник госсекретарь США Кондолиза Райс.
По нашим оценкам, жертвами каждый год становится до 800 тысяч человек. Главным образом, женщины и дети, которых вынуждают жить в условиях ужасающей деградации. Борьба с торговлей людьми – величайшая моральная задача нашего времени. И под руководством президента Буша Соединенные Штаты возглавили новое движение, чтобы положить конец этому омерзительному бизнесу.
Сказала Кондолиза Райс, страны, которые впредь не проявят активности в борьбе с торговлей людьми, могут стать объектом американских санкций. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас планирует в ближайшее время вынести на референдум вопрос о создании палестинского государства. Как сообщил представитель одной из палестинских фракций, Аббас вынужден принять такое решение, поскольку переговоры по этому вопросу между различными группировками закончились безрезультатно. На встрече в Рамаллахе обсуждался план, предложенный активистами Фатх и других движений, которые предусматривают провозглашение палестинского государства бок о бок с еврейским, что означает косвенное признание права Израиля на существование.
Радио «Свобода». Новости.
Президенты Армении и Азербайджана Роберт Кочарян и Ильхам Алиев вновь обсудили проблему Нагорного Карабаха. Судя по всему, стороны так ни о чем и не договорились. Однако представитель США в так называемой Минской группе международных посредников сказал, что встреча прошла в положительной атмосфере. В интервью нашему радио Стивен Манн добавил.
Сопредседатели надеются, что в этом году представится возможность заключить соглашение по Карабаху, но мне не хотелось бы сейчас вдаваться в подробности.
Сказал представитель США в Минской группе. Президенты Армении и Азербайджана провели переговоры в Бухаресте в кулуарах форума лидеров пяти стран Черноморского региона. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана прибыл в понедельник вечером в Тегеран, чтобы передать руководству страны новый пакет европейских предложений по регулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Пакет был согласован на прошлой неделе пятью постоянными членами Совета безопасности ООН и Германии. Он включает предложения об экономическом сотрудничестве с Ираном в обмен на отказ от работ по обогащению урана. По прибытии в Тегеран Солана заявил журналистам, что Запад хотел бы новых отношений с Ираном, основанных на взаимном уважении. В Мадриде открылась юбилейная выставка Пабло Пикассо. В этом году художнику исполнилось бы 125 лет. Выставку организовали сразу два знаменитых испанских музея – Прадо и Королевы Софии. Некоторые полотна предоставили музеи США и Франции. Пикассо, уроженец Испании, большую часть жизни провел во Франции. Голливудские звезды Анджелина Джоли и Брэд Питт направят все деньги от продажи фотографий своей новорожденной дочери на помощь детям Африки. Права на публикацию фотографий оцениваются в миллионы долларов. Шалона Вэль-Джоли Питт родилась 28 мая в Намибии. А в России сегодня отмечают 207-ю годовщину со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В Петербурге в памятных мероприятиях примет участие правнук поэта, единственный прямой наследник по мужской линии Александр Пушкин. В Москве в Государственном музее Пушкина по традиции день открытых дверей. Все желающие могут прийти в этот старинный особняк на Причистенке бесплатно. В музее работают несколько выставок, специально подготовленных к этой дате. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Светлана Вольская.
И о погоде. Начавшийся июнь с первых дней заявил о своем крутом нраве. Высотная ложбина, что сформировалась над европейской территорией России, открыла путь южным циклонам. Холодный воздух северных широт, спускаясь по ее западной ветви, встречается со средиземноморским воздухом, который почти горячий. В Москве сегодня дожди, днем 19-21 тепла, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром сильный дождь, порывы ветра до 15-18 метров в секунду. Температура днем 11-13 тепла.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Поставки ноутбуков по $100 начнутся в середине следующего года. Сегодня день рождения Пушкина. Противники сотрудничества Украины с НАТО 10-й день продолжают протестовать.
И это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжение которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, а как вы относитесь к возможному вступлению Украины в НАТО? И у нас есть еще одно сообщение. Украина самостоятельное, суверенное государство и может вступать в любые союзы, если мы им ничего не можем предложить. Наши политики обязаны были предложить более достойный союз, но у них такого желания нет. Виновата наша политика, считает наш слушатель по имени Николай Ломов. Санкт-Петербурга. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Продолжается коррупционный скандал, связанный с содержанием сенатора от Республики Калмыкия Левона Чехмахчана. Из Элисты передает корреспондент Радио Свобода Валерий Улидуров.
В отличие от столицы, никакой сенсации арест Левона Чехмахчана в Элисте не вызвал. О существовании этого сенатора многие в Калмыкии узнали только из скандального репортажа выпуска новостей. Вообще, республике не очень везет с представителями Верхней Палаты российского парламента. Предыдущий сенатор Игорь Провкин, о котором тоже слышали немногие, сложил свои полномочия, собираясь баллотироваться на должность губернатора Псковской области. Выборы он проиграл, но в Совет Федерации уже не вернулся. Существует еще и сенатор Камиль Исхаков, представитель от исполнительной власти республики, но и об этом человеке никто ничего не знает. Те же, кто следит за расстановкой фигур на калмыцкой политической доске, в основном политики и журналисты, отметили одну характерную деталь. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов заблаговременно предложил депутатам Народного Хурала калмыцкого парламента отозвать полномочия Левона Чехмахчана. Однако, по словам депутата Николая Ачирова, даже в понедельник, 5 июня, спикер Хурала Кичиков не поставил в известность депутатов о телеграмме Миронова. Очевидно, ждал реакции Люмжинова. По словам Ачирова, ему пока так и не сообщили, когда состоится заседание Хурала по этому вопросу. Трудно сказать, каким образом повлияет разгоревшийся скандал на положение самого Люмжинова. Многие в оппозиции, в частности Басан Городовиков, председатель движения «Генерал Городовиков», считают, что скандал этот, если и не приведет к скорой отставке главы республики, то послужит одной из пресловутых соломинок, ломающих спину верблюду. В мае в республике закончила работу выездная комиссия аппарата Дмитрия Козака, полпреда в Южном федеральном округе, которая, среди прочего, констатировала, что в Калмыкии самый низкий уровень жизни из всех российских регионов. Этот факт, нынешние подробности жизни калмыцкого сенатора и относительно недавние скандальные разоблачения деятельности калмыцкого же офшора совсем нетрудно увязать в стройную схему. Однако до сих пор Кремль, можно сказать, крайне снисходительно относился к Люмжинову, прощая ему и не такое. Так что ожидать каких-то немедленных изменений в республике не приходится. Впрочем, трудно предположить и то, как далеко зайдет Кремль в очередной борьбе с оборотнями. Валерий Влядуров для Радио Свобода, Элиста.
7:11 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Главная тема на первых полосах сегодняшних газет – это Всемирный газетный конгресс, который начал вчера работу в Москве. Российской столице за честь принять это мероприятие пришлось конкурировать со шведским Гетеборгом, китайским Шанхаем, испанской Барселоной, напоминает издание «Газета». Решение Всемирной газетная ассоциация организатора конгресса во многом стала результатом усилий Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Еще бы. Всемирный газетный конгресс, объединяющий газетчиков из сотни стран, своей целью ставит защиту свободы и независимости прессы. Проведение конгресса в России призвано продемонстрировать, что со свободой слова в стране все в порядке. Между тем, независимые газеты отмечают, что вчера в Москве на 59-м Всемирном газетном конгрессе России строго указали на проблему в стране со свободой слова. Владимир Путин внимательно и почти бесстрастно выслушал доклад президента Всемирной газетной ассоциации Гевина О'Рейли, лишенный накануне события, предполагавших начало критических стрел, но сохранивший общий негативный фон, после чего глава государства ответил на критику в свойственной ему манере иронического неприятия. Эта тема трактуется также на первой полосе газеты «Время новостей». Состоявшееся вчера в Кремле торжественное открытие Конгресса и Международного форума редакторов показало, что путь к саммиту стран Большой Восьмерки для России действительно напоминает путь через тернии к звездам. Тернии проявились, в частности, в том, что посетившему церемонию Владимиру Путину пришлось долго и терпеливо выслушивать довольно вежливую по форме, но весьма резкую, по сути, публичную критику по поводу положения прессы в России, а затем отвечать на нее с трибуны. Примечательно, что делал это глава государства без раздражения, полагает «Время новостей». Хотя в Кремлевском дворце нашлись не только критики, но и желающие спровоцировать его на повышение голоса или на пару не вполне дипломатичных фраз. Спокойный тон господина Путина был то ли репетицией речи перед другими лидерами «Большой восьмерки», то ли сознательно выбранной технологией умеренной отповеди клеветникам России. Ну а центральная публикация на первой полосе «Времени новостей» сегодня озаглавлена «Энергетический эгоизм». Многократное заявление российских чиновников о том, что стратегических месторождений, доступ иностранцев к которым ограничит, будет лишь несколько, оказались пустыми обещаниями. В преддверии июльского саммита «Большой восьмерки», главной темой которого станет тема энергетической безопасности, власти приготовили иностранным инвесторам неприятный сюрприз. Замминистра природных ресурсов Анатолий Тёмкин, чье ведомство занимается разработкой новой редакции закона о недрах, рассказал вчера о том, какие месторождения будут признаны в законопроекте стратегическими. Если раньше предполагалось, что стратегическими будут признаны участки с запасами газа в 1 триллион кубометров, то теперь, как сообщил замминистра, порог будет понижен более чем десятикратно, до 75 миллиардов кубометров. Эта цифра абсолютно совпадает со звучавшими ранее предложениями «Газпрома», отмечает «Время новостей». Спросите у «Ветра», так озаглавлена центральная публикация на первой полосе новых известий. В ночь на понедельник на Москву обрушилась сильнейшая гроза, сопровождавшаяся ураганным ветром, скорость которого достигала 17 метров в секунду. По всему городу раздавался вой сигнализации, и неспроста. На автомобили, оставленные во дворах, начали падать деревья. Ущерб от пробитых крыш и лобовых стекол, смятых капотов оказался немаленьким. От 2000 долларов за старенькие «Жигули» до 30 тысяч за новую иномарку. По всей видимости, оплачивать ремонт придется самим автомобилистам. Далеко не все страховые компании готовы возмещать ущерб, причиненный грозой. А привлечь к ответственности городские службы, которые не смогли предотвратить падение деревьев, по существующему законодательству практически невозможно.
Спасибо с обзором российской прессы Валерия Шабаева. А сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Защита Нурпаши Кулаева, участника захвата школы в Беслане, обжаловала вердикт суда. На проходящем в Москве Всемирном газетном конгрессе прозвучала критика в адрес российских властей. Депутату Государственной Думы России Константину Затулину запрещен въезд на Украину. Британский суд отверг очередное требование России о выдаче Бориса Березовского. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода время политики. Последствия отставки генерального прокурора России. Предъявлено обвинение арестованному волгоградскому мэру. Продолжение дела ненецкого губернатора. Проблемы местного самоуправления в России. Все эти темы сегодня в программе «Время политики». Ведет ее Михаил Соколов. Слушайте Радио Свобода.
7:16 в Москве. Пришло время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Мы ждали окончания заокеанского хоккейного матча. И чем увенчались наши ожидания?
Первый финальный матч розыгрыша Кубка Стэнли Эдмонтон-Каролина завершился несколько минут назад и выдался очень интересным. Каролина, проигрывая 0-3, сумела выйти вперед 4-3. Затем уже Эдмонтон счет сравнял. А на последней минуте решающую шайбу забросил хоккеист Каролина, род Брент Амор. Таким образом, в серии до 4 побед повела Каролина 1-0. В преддверии стартующего в пятницу чемпионата мира по футболу сборная Украины в швейцарском городке Гессау провела вчера товарищеский матч против команды Ливии, в котором одержала победу 3-0. Голы забили Владимир Езерский, Алексей Белик и Андрей Воробей. Андрей Шевченко вчера на поле не выходил из-за травмы, но надеется сыграть в последнем контрольном матче со сборной Люксембурга 8 июня. В другом контрольном матче понедельника сборная США нанесла поражение команде Анголы 1-0. А в те дни, когда в Германии будут проходить уже решающие матчи мирового первенства, во Франции стартует самая престижная веломногодневка Тур де Франс. По традиции ее предваряет гонка Дофин Либере, который тоже проходит по дорогам Франции. И в понедельник первый этап протяженностью 207 километров между городами Буржуан и Жалье выиграл Фабиан Вегман из Германии, который и возглавил общий зачет гонки. Вторым на финише был француз Томас Ваклер, третьим – испанец Эге Мартинес. На открытом чемпионате Франции по теннису в понедельник были сыграны заключительные матчи 1/8 финала у мужчин. Первыми на корт вышли испанец Альберто Мартин и француз Жюльен Бенето. Но их встреча продолжалась недолго. При счете 1-5 в первом сете Мартин из-за травмы отказался от продолжения борьбы. Прошлогодний победитель Ролан Гаррос, испанец Рафаэль Надаль, нанес поражение австралийцу Лейтону Хьюиту 6-2, 5-7, 6-4, 6-2. Хорват Иван Любичич, посеянный под четвертым номером, выиграл у испанца Рубена Рамиреса Идальго 6-3, 3-6, 6-3, 6-2. И, наконец, Новак Джокович из Сербии и Черногории обыграл француза Гэля Манфиса 7-6, 7-6, 6-3. В женском одиночном разряде вчера был доигран отложенный в воскресенье матч 1/8 финала между швейцаркой Мартиной Хингис и Шахар Пеер из Израиля. В четвертьфинал вышла Хингис, победившая со счетом 6-3, 2-6, 6-3. Также вчера прошли матчи третьего круга в парном разряде у женщин. В трех из них принимали участие россиянки, и лишь Вера Звонарева, которая выступает с француженкой Натали Деши, пробила следующий раунд, одержав победу над эстонкой Марет Ани и американкой Мейлин Ту 6-2, 7-6. Выбыли из дальнейшей борьбы Анастасия Мыскина и Елена Лихвицева, проигравшие, Кари Блэк из Зимбабве, австралийка Рене Стабс и Динара Сафина, с итальянкой Роберто Винчи. Они уступили американо-австралийскому дуэту Лиз Раймонд, Саманта Стосур.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
207 лет назад в Москве родился Александр Сергеевич Пушкин. С 1997 года день 6 июня стал государственным праздником и получил название «Пушкинский день России». Сегодня в музее Александра Сергеевича Пушкина на Пречистенке день открытых дверей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Государственный музей Александра Сергеевича Пушкина открылся 6 июня 1961 года. В 1986 году филиал музея квартиры Пушкина на Арбате. В музее на Пречистенке в Пушкинский день запланирована целая программа разных мероприятий, рассказывает заместитель директора музея по научной работе Наталья Михайлова.
Музей будет принимать своих посетителей, читателей и почитателей пушкинского гения. В 12 часов стихи Пушкина будут читать воспитанники студии художественного чтения «Слово Пушкина». Эта студия работает в музее. В 12 же часов будет выступать детская музыкальная школа Академического музыкального колледжа при Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. В 15 часов наших посетителей ждет концерт мастеров искусств. Будут выступать и чтецы, и певцы, и творческие коллективы. Можно будет посмотреть постоянно действующие экспозиции. Это экспозиция Пушкина и его эпоха на Пречистенке. Там чудеса сказки Пушкина на Пречистенке. Откроет свои двери квартира Пушкина на Арбате, Арбат 53. Можно на Пречистенке будет посмотреть выставку «В тени кулис» к 250-летию Русского театра, выставку «Портреты, мысли, имена. Мир Пушкина в гравюрах и литографиях коллекции Якова Григорьевича Зака». Это очень интересная выставка, и я всем советую ее посмотреть. Мы открываем наши фонды, мы показываем наши открытые хранения. Можно будет посмотреть коллекцию библиотеки Ивана Никанорча Розанова. Это, наверное, самый большой праздник нашего музея. Особенность этого праздника заключается в том, что к нам приходят наши друзья, ученые, артисты, музыканты, художники. Они выступают, они являются посетителями. Мы открываем наши двери для всех, и это действительно очень большой праздник. И мы радуемся тому, что теперь это праздник не только нашего музея, не только Москвы, а это Пушкинский день России.
А накануне, 5 июня, в музее Пушкина открылась выставка «Пушкин и его эпоха глазами театральных художников Васильевых». Анна Колчина для «Радио Свобода», Москва.
7:22 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В Санкт-Петербурге в самом разгаре приготовление к саммиту «Большой восьмерки». Город чистит и украшают декоративные работы, немало мешают жизни обычных петербуржцев, которые помнят еще, как готовились городские и федеральные власти к 200-летию Петербурга. Очередная кампания по покраске фасадов заставляет вспомнить эпоху 30-40-х годов 19 века, когда французский путешественник маркиз Астольф де Кюстин назвал Россию страной фасадов. Об этом Кирилл Кобрин в рубрике «Русский политический интернет».
Уже 6 с лишним лет, все то время, когда у власти в России находится президент Путин, Россию путинскую спорадически сравнивают с Россией Николаевской. Поводов для сравнения много, и противопоставление предыдущего либерального царствования нынешнему охранительному, и страсть Николая I и Владимира Путина к созданию параллельных структур власти, и патернализм обоих, и вялотекущая война на Кавказе. Николаевский Петербург стал одним из главных героев повести Гоголя. Современный литератор Самуил Лурье использует канву гоголевской повести «Невский проспект» для разговора о большом стиле России путинской. Эссе Самуила Лурье называется «Единство стиля». Оно опубликовано на сайте петербургского еженедельника «Дело».
Нет ничего лучше Московского проспекта. По крайней мере, в Петербурге на данный момент он составляет все. Чем не блестит эта улица, красавица нашей столицы? Я знаю, что ни один из бледных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Московского проспекта.
Почему именно Московский проспект? Да потому, что именно там развернулись грандиозные декоративные приготовления к предстоящему через месяц в Петербурге саммиту «Большой восьмерки».
Даже какая-то патриотическая тревога закрадывается в сердце. батюшки, думаешь, а ну как осрамимся, не кончим вовремя, не оплодотворим, так сказать, новую антанту сокровищами наших красот. Что же это такое будет?
Лурье находит в судорожных приготовлениях к саммиту, впрочем, обычных для России, проявление некоего большого стиля, характерного не только для архитектуры и градоустроения, но и для политики.
Но чем богаты, тем и рады. Других архитекторов у Смольного для вас нет, как и писателей, как и милиционеров, и у Кремля тоже нет. Чем и обеспечивается единство стиля, переживаемой нами эпохи. Судят полковника, который отдал солдатика в рабы генералу. Ходить на генеральской даче за кроликами, всякое такое. Приговор — штраф, поскольку полковник, знаете ли, политически грамотен, морально устойчив и имеет нагрудные знаки. И при чем тут какая-то якобы торговля людьми? Даже если считать, что солдат — человек, чем докажете, что полковник его продал? Уступил — другое дело, одолжил, услужил. Казалось бы, что общего между двумя такими казусами? А то, что в обоих смысл раздавлен, как червяк сапогом, что и есть господствующий творческий принцип.
Самуил Лурье о большом стиле России, точнее, о двух больших стилях — николаевском и путинском.
Черта так называемого большого стиля, который есть маленький стиль, то есть для иностранцев строим Александринский театр и Монферран воздвигает колонну, а для своих строим, вообще-то говоря, будочки, в которых сидят полицейские. Это соединение внутреннего абсолютного равнодушия к удобствам человека и в то же время стремление бросить пыль в глаза, и при этом это должна быть золотая пыль, она провеивается, очень много золота, так сказать, уходит в воздух и разбирается по жадным карманам, а кое-что из золото остается, глядите, иностранцы, глядите.
И вообще, считает Самуил Лурье, политические времена в России сейчас гоголевские.
Мне кажется, что наиболее характерный герой для современности – это гоголевский майор Нос. Человек, нажившийся на Чеченской войне, там же получивший дворянский чин, потомственное дворянство, и там же набравший разных тканей, ковров, оружия и так далее, что позволяет ему расхаживать по Петербургу в ожидании назначения, а покамест приглашать себе на дом хорошеньких прачек. Не сам даже майор Ковалев, а убежавший от него Нос является политическим героем современности. То есть человек, собственно говоря, одетый в чин. Вот как мы сейчас видели с отставкой генерального прокурора. Издали он есть и кажется статским советником. И может куда-то ехать по казенной подорожной, а вблизи подойдешь, да и нету, не может быть, только нос или живот, или нету ничего.
Самуил Лурье с гоголевскими аллюзиями на нынешний политический стиль в России. Русский политический интернет. Кирилл Коблев.
7:27 в Москве. Продолжит программу «Панорама культурных событий».
Комедия «Незваные гости» собрала больше всего наград на церемонии вручения кинопремий американского телеканала MTV. Зрители наградили фильм Дэвида Добкина в трех категориях, в том числе «Лучший фильм». Лучшим исполнителем назван Джейк Гилленхал, сыгравший в фильме «Горбатая гора», а его поцелуй с Хитом Леджером зрители сочли лучшим поцелуем года. Главным злодеем назван Хейден Кристенсен, исполнитель роли Дайта Вейдера в третьей части «Звездных войн» Джорджа Лукаса. Особой наградой и призом поколения MTV отмечены заслуги комика Джима Керри. В марокканском городе Фес открылся 12-й всемирный фестиваль духовной музыки. В нем участвуют музыканты из Сирии, Ирана, Индии, Японии, Тибета, Азербайджана и других стран. Темой фестиваля в этом году – гармония. На открытии прозвучали произведения Моцарта и Рамо в исполнении одного из самых известных в мире оркестров старинной музыки – Лезар Флорисан «Цветущее искусство» под управлением Уильяма Кристи. Концерты проходят в залах дворца Баб-Макина и на открытом воздухе. Завершится фестиваль 10 июня концертом музыканта из Мали Салифа Кейте. Фильм «Код да Винчи» продолжает лидировать в мировом прокате. Общие сборы за три недели составили 172 миллиона долларов в США и Канаде и 410 за рубежом. За минувший уикенд экранизация бестселлера Дэна Брауна возглавила кассовый рейтинг в Японии, Италии, Германии, Аргентине, Новой Зеландии и еще шести странах. Суммарная выручка от продажи билетов за три дня – 52 миллиона долларов. Компания Sony предсказывает, что в ближайшие дни прибыль от заграничного проката проката превысят рекорды фильмов «Человек-паук» и «Человек-паук 2» — 417,9 и 410,5 миллионов соответственно, и таким образом «Код да Винчи» станет самой прибыльной картиной, выпущенной этой компанией на мировой рынок. Между тем, Пакистан объявил о запрете демонстрации фильма в связи с протестами как христиан, так и мусульман, живущих в стране. В Калифорнии на 52-м году жизни скончался музыкант Уинс Уэлник. Уроженец Аризоны, в начале 70-х Уэлник приехал в Сан-Франциско и играл в группах Beans и Tubes. Славу ему принесло участие в легендарной группе Grateful Dead. Он стал ее последним клавишником. После распада Grateful Dead Уэлник основал собственную группу Missing Man Formation.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах радио «Свобода» время гостей. Член Общественной палаты политолог Сергей Марков и сопредседатель Народно-демократического союза Иван Стариков придут в гости. Ведет передачу Михаил Соколов. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В России нет независимого телевидения, многие газеты контролируются государством. Об этом заявил глава Всемирной газетной ассоциации Гевин О'Рейли на проходящем в Москве Всемирном газетном конгрессе. Президент России Владимир Путин критику отверг. Защита Нурпаши Кулаева, участника захвата школы в Беслане, который был приговорен к пожизненному заключению, обжаловала вердикт в Верховном суде России. Британский суд отверг очередное требование России о выдаче Бориса Березовского. Судья заявил, что Березовский не может быть выдан, поскольку получил в Великобритании политическое убеждение. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана прибыл в понедельник вечером в Тегеран, чтобы передать руководству страны новый пакет европейских предложений по регулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Пакет был согласован на прошлой неделе 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас планирует в ближайшее время вынести на референдум вопрос о создании палестинского государства. Небольшой легкомоторный самолет нарушил воздушное пространство над Вашингтоном. По сообщению военных, в воздух были подняты истребители-перехватчики, которые сопроводили самолет-нарушитель в аэропорт Мэриленда. Другие подробности неизвестны. Соединенные Штаты назвали 12 стран, не предпринимающих достаточных усилий в борьбе с торговлей людьми. В списке упомянуты, в частности, Узбекистан, Иран, Сирия, Куба, Северная Корея и Саудовская Аравия. Голливудские звезды Анджелина Джоли и Брэд Питт направят все деньги от продажи фотографий своей новорожденной дочери на помощь детям Африки.
Что касается погоды, сегодня в Москве дожди, днем 19-21 тепла, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. При грозе порывы 12-17 метров. В Санкт-Петербурге утром сильный дождь, порывы ветра до 15-18 метров в секунду, температура днем 11-13 градусов.
7:32 в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. Украина может стать членом НАТО в 2008 году. Через 5 месяцев руководство страны рассмотрит последний документ на этом пути, план действий относительно членства в этой организации. Как повлияет присоединение Украины к НАТО на ситуацию в регионе и отношения с Россией? Об этом корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков побеседовал с экспертом Института политического и военного анализа Александром Храмчихиным.
На мой взгляд, сколько-нибудь принципиально эта ситуация не изменится. То есть принципиально изменится, может быть, только жизнь самой Украины. Это вступление в НАТО означало бы, что она полностью выходит из сферы влияния России, по крайней мере, на тот период, пока вообще существует блок НАТО. Ну и, кроме того, Украине, видимо, придется достаточно активно участвовать в НАТОвских, то есть, вернее, в первую очередь в американских военных операциях, иначе ее и принимать незачем. Объективно для России никаких особых изменений от этого не будет. Даже, может быть, в какой-то степени это выгодно тем, что украинский военно-промышленный комплекс в основном перестанет быть ее конкурентом ввиду того, что более или менее прекратит свое существование. Не весь, конечно, но значительная его часть. С военной точки зрения никаких угроз для России я не вижу. Хотя, правда, в России, конечно, это будет воспринято с истерикой, как всегда. Потому что у нас принято воспринимать НАТО как главную угрозу для России военную. Хотя это абсолютно неправильно и никакого отношения к действительности сейчас не имеет. Хотя бы потому, что сейчас военные возможности НАТО очень существенно уменьшились по сравнению с временами Холодной войны. И еще более того, чем больше малодееспособных стран Восточной Европы в НАТО принимают, тем слабее от этого становится блок.
Но тем не менее, как вы говорите, истерика в России будет. Таким образом, некоторые эксперты полагают, что Россия просто-напросто теряет свое влияние в регионе, что вслед за Украиной могут последовать и другие страны бывшего Советского Союза.
Влияние в регионе Россия теряет сейчас уже. Вступление в НАТО – это следствие, а не причина потери России влияния.
Можно ли сегодня говорить о реальных сроках, когда Украина может стать частью НАТО?
Если это вообще случится, то это случится до 2008 года. Если этого до 2008 не произойдет, то потом, скорее всего, отложится на достаточно неопределенное время.
С Александром Храмчихиным побеседовал наш коллега Михаил Соленков.
И в продолжении опрос на улицах российских городов. Как вы относитесь к возможному вступлению Украины в НАТО? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям Петербурга.
Я вот так вот интуитивно чувствую, что, наверное, не здорово, если войска НАТО будут стоять на Украине. Близость НАТО, наверное, не так здорово и для России тоже. Я думаю, что поэтому народ и восстает против. Я думаю, что если украинский народ против, то, наверное, нельзя.
Скорее отрицательно. Может, сила привычки уже просто вот прежних отношений, но не друзья.
Безусловно, тревожит, потому что это же вблизи наших границ, то, что сейчас там творится. Вот я в прошлом году была в Крыму и видела. Народ живет очень бедно. И плюс еще такие гости. Все за Россию. Все хотели быть в составе России.
Угрозы я в этом для себя не вижу. Мне нечего бояться, потому что я не считаю, что кто-то меня будет захватывать. То есть вся милитаризация, она обречена на провал.
Честно говоря, мне все равно. Но сейчас отношения испортились с Украиной, поэтому мне сейчас все равно. А что рядом будет, мне кажется, ничего страшного нет.
В принципе, конечно, лучше было бы, если бы Запад осознал, что если Россия распадается, то для него возникает другая проблема. Китай с более чем миллиардным населением. К сожалению, политики ведь тоже руководствуются не столько разумом, сколько эмоциями. Ничего хорошего в этом нету. Ни для Запада, ни для России.
Отрицательно, конечно, это смешно. Один единый народ, и вдруг они стали совершенно к нашим врагам относиться. Как бы НАТО у нас ассоциируется почему-то с Америкой все-таки в основном. Да, конечно, враги, а кто же они еще?
С одной стороны, меня это заботит, с другой стороны, это может быть их дело, что им лучше делать. Но с другой стороны, они как наши соседи. Мне не нравится то, что у нас будет НАТО рядом. Хотелось бы, чтобы их рядом не было.
Я даже не знаю, что сказать. Как-то я к этому вообще сейчас пока не думаю об этом.
Знаете, я думаю, их просто не примут в НАТО. Не допустят. Нет никакого смысла этого делать. Я думаю, что им надо газ перекрывать вообще. Вы же видели, что по телевизору показывают? Янки go home. Правительство-то кто выбирает? Население. Просто такое правительство будет не нужно никому, которое идет против воли населения.
Мне не очень, честно говоря, это нравится. Все-таки Украина – это братья наши, славяне. И... Но Россия же не собирается вступать в НАТО. Вот поэтому все-таки русские, славяне, они там же вот все наши родственники, многие друзья. Вообще не понимаю, зачем делить планету на две силы, которые все время за что борются, я не знаю. Нужно объединяться. Вот если когда все будут в одном блоке, наверное, это будет самое хорошее.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Как вы относитесь к возможности вступления Украины в НАТО? Александр Ртядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Компания Samsung объявила о создании трехмерного дисплея для мобильных устройств. Поставки ноутбуков по $100 начнутся в середине следующего года. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
главная тема выпуска. Инженерам компании Toshiba удалось создать накопитель на жестких дисках, размер которых составляет 2,5 дюйма, а емкость достигла 200 гигабайт. Рекордной плотности удалось добиться благодаря технологии перпендикулярной записи. О развитии рынка устройств хранения информации рассказывает Владимир Губайловский.
Вместимость накопителей каждый год вырастает примерно в 2 раза. При этом жесткие диски среди всех видов хранения информации пока вне конкуренции. Компания Hitachi планирует создать миниатюрный диск для мобильных устройств объемом 1000 гигабайт. Как утверждают представители компании, уже к концу следующего года такие диски будут доступны потребителям.
Новости коротко. Компания Samsung объявила о создании новой технологии для проецирования трехмерных изображений на дисплеи ноутбуков и мобильных телефонов. Представители компании заявили, что Samsung стала первой в мире компанией, которой удалось создать дисплей на базе органического светодиода с активной матрицей. По словам разработчиков, такой экран сможет создавать трехмерное изображение значительно быстрее, чем современные жидкокристаллические дисплеи. Первый прототип такого трехмерного дисплея разработан для мобильного телефона. Компания Eloy Total Product представила прототип телефона Polygon. Телефон снабжен 2 экранами. Один дисплей будет сенсорным, другой – обычным. Сенсорный экран позволит осуществлять навигацию по меню телефона. Обычный экран будет иметь высокое разрешение, и на нем будут отображаться телевизионные программы или интернет-страницы. Поставки сверхдешевых ноутбуков, разработанных лабораторией Media Lab Массачусетского технологического института, начнутся в середине следующего года. Об этом заявил руководитель проекта «Ноутбук каждому ребенку» Николас Неграпонте. Ноутбуки будут стоить $135. Они будут поставляться большими партиями правительством развивающихся стран. Разработчики рассчитывают, что цену ноутбуков удастся снизить до $100 к концу 2008 года. А к 2010 году, по мнению Неграпонте, такие портативные компьютеры будут стоить около $50.
И мне тоже бы очень хотелось сверхдешевый ноутбук. Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
Сейчас в Москве 7:41. Продолжит нашу программу обзор центральной российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. От диктата к деградации российский медиарынок пошел по неестественному пути. Это комментарий в газете «Коммерсант», который я хотела бы представить вашему вниманию. «Обществу необходима экономически независимая и социально ответственная пресса», заявил президент Путин, выступая вчера на Конгрессе независимой прессы в Москве. Глава государства повторил свои обычные тезисы, которыми он традиционно отвечает на упреки в подавлении свободы СМИ. Свободе прессы в 90-х угрожал диктат олигархического капитала, огромный влияние на редакционную политику оказывали экономические структуры, имевшие свои интересы, весьма далекие от потребностей общества. Проблема, обозначенная Владимиром Путиным, действительно существует, пишет «Коммерсант». И по сравнению с 90-ми ситуация на российском медиарынке ничуть не улучшилась. Ведущими игроками по-прежнему остаются крупнейшие финансово-промышленные группировки, продолжают скупать медиа-активы через аффилированные структуры «Газпром», никуда не делся с рынка «Интеррос», за последнее время к ним прибавились «Северсталь», «Сургутнефть», «Газ» и «Альфа-банк». Более того, в отличие от 90-х, когда рекламный рынок был гораздо менее развит, сегодня он растет приличными темпами, а потому второй тезис об экономических причинах попадания СМИ в орбиту влияния непрофильных ФПГ не выдерживает критики. Не способны добиться окупаемости чаще региональные издания, но они, как правило, в результате попадают в сферу влияния местной власти. Крупные же корпорации скупают не их, а вполне прибыльные телеканалы и серьезные ежедневные газеты. Идеальная экономическая модель, обеспечивающей независимость СМИ, не существует. Исследование медиарынка 91 страны, проведенное экспертами Всемирного банка и Гарвардского университета в 2001 году, показало, что лишь 4% ведущих телеканалов и ежедневных газет контролируются журналистскими коллективами или широким кругом акционеров. Государство в роли владельца, напротив, активно присутствует на медийном рынке. В среднем по миру оно контролирует 29% ведущих газет и 60% телекомпаний, тогда как которых частные владельцы 57% газет и 34% телекомпаний. При этом повышенное присутствие государства на рынке характерно для бедных стран и определенных, в частности, сырьевых регионов. Так, например, государство взяло телевидение под фактический монопольный контроль в 2/3 африканских стран, а также во всех странах Северной Африки и Ближнего Востока, за исключением Израиля. С другой стороны, ни один из 5 ведущих телеканалов не контролируется государством в таких странах, как Перу, Бразилия, Мексика и Турция. Независимость СМИ в развитых странах обеспечивается как политической системой в целом, так и различными антимонопольными мерами. При этом корпоративные модели могут различаться. В одних странах, например, Германии или Соединенных Штатах Америки, развитие отрасли пошло по пути формирования многоотраслевых мегахолдингов, таких как, например, Бертельсман, отмечается в обзоре неправительственной организации European Journalism Center. Эти холдинги объединяют и электронные, и печатные, и новостные, и развлекательные СМИ, а зачастую системы дистрибуции, производства кинопродукции, других попутных услуг, связанных с продажей контента. С другой стороны, во Франции национальные газеты «Монт», «Фигаро», «Либерасьон» оказались под контролем, соответственно, авиастроительных корпораций «Дассо» и «Лагардер» и «Барона Ротшильда». На российском медиарынке складывается своеобразная коммерческая корпоративистская модель. Промышленный капитал, связанный формальными и неформальными отношениями с исполнительной властью, рассматривает покупку СМИ как вложение с невысокой рентабельностью, которую компенсирует попутно получаемый политический капитал.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. Сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Защита Нурпаши Кулаева, участника захвата школы в Беслане, обжаловала вердикт суда. Депутату Госдумы России Константину Затурину запрещен въезд на Украину. Британский суд отверг очередное требование России о выдаче Бориса Березовского. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас планирует вынести вопрос о создании палестинского государства на референдум. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 7:46. Вы слушаете «Радио Свобода». Американская компания International Paper, крупнейший в мире производитель бумаги, объявила о продаже части своего бизнеса – производства мелованной бумаги. Подробнее об этом и о многом другом в экономическом обзоре.
Темпы инфляции в России в мае составили 0,5%, а всего с начала года 5,9%, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Это примерно на 1,5% меньше показателя за первые 5 месяцев прошлого года. По прогнозу правительства, темпы роста цен в России в 2006 году в целом не должны превысить 9%. Японская автомобильная компания Nissan намерена 13 июня подписать соглашение с российскими властями о строительстве под Санкт-Петербургом своего автосборочного завода, сообщило Министерство экономического развития и торговли России. По данным российской стороны, инвестиции в этот проект составят $200 миллионов, а мощность завода – 50 тысяч автомобилей в год. По планам, производство откроется здесь в октябре 2008 года. О том, какие именно модели компания Nissan намерена собирать в России, пока не сообщается. Федеральная антимонопольная служба России разрешила компании «Комплексные энергетические системы», контролируемой структурами Виктора Вексельберга, увеличить в 1,5 раза с 50 до 75% долю в компании «Российские коммунальные системы». Она была создана в 2003 году как главный оператор частных проектов в жилищно-коммунальном хозяйстве. Подразделения компании были открыты почти в 30 российских регионах, однако на сегодня сохранилось менее половины из них. Блокирующий пакет акций российских коммунальных систем 25% остается у РАО ЕС России. Американская компания International Paper, крупнейший в мире производитель бумаги, объявила о продаже части своего бизнеса – производства мелованной бумаги. За 1,4 миллиарда долларов его намерена купить американская инвестиционная компания Apollo Management. Объектом сделки станут 4 бумажных фабрики International Paper в Соединенных Штатах, которые продаются в рамках общего плана сокращения убытков компании. Кроме того, в последние месяцы International Paper продает часть принадлежащих ей лесных угодий. На долю подразделения мелованной бумаги в 2005 году пришлось более четверти всех продаж компании.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня 26 рублей 71 копейка. Курс евро 34 рубля 58 копеек. На мировых валютных рынках евро стоит доллар 29 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 6 июня.
В этот день в эфире «Свободы».
Жертвами постановлений ЦК партии часто становились сами гонители. 6 июня 70-го года «Радио Свобода» цитировало статью Льва Троцкого о поэте Демьяне Бедном, бывшем в свое время главным поэтом страны. Статья называлась «Поэзия не соловьиный свист». У микрофона сотрудники радио.
В 1932 году, 23 апреля, было подписано знаменитое постановление ЦК о перестройке литературно-художественных организаций. Постановление задело немало писателей и поэтов, уже возведенных в высокие ранги по партийной полезности. Одним из таких великих, но безвинно пострадавших, оказался Демьян Бедный. Вот что писал Троцкий после ликвидации РАПа и приведения поэзии к одному знаменателю.
Демьяна Бедного долго величали пролетарским поэтом. Поэт-большевик, ленинец в поэзии, какой несовместимый вздор. На самом деле Демьян Бедный воплощал в Октябрьской революции все, кроме ее пролетарского потока. Нет, он был попутчиком, первым крупным литературным попутчиком Октябрьского переворота. Он давал выражение не рабочему металлисту, а восставшему мужику и закусившему у дела городскому мелкому буржуа. Мы это говорим не против Демьяна Бедного. Мелкобуржуазная стихия составляла грандиозный фон октября.
Отдавая должное Демьяну Бедному, как полезному поэту, Троцкий невысоко расценивает поэтический дар Демьяна.
Демьян не поэт, не художник, а стихотворец, агитатор с рифмой, но очень высокого пошиба. Рассказы о том, будто Ленин чрезвычайно высоко ценил художественный талант Демьяна, представляют собой чистейшую легенду. Ленин ценил первоклассного агитатора с рифмой, но это не мешало Ленину с глаза на глаз говорить о Демьяне «вульгарен, ах, как вульгарен, и не может без порнографии». В основном Демьян израсходовался вместе с гражданской войной.
Поэзия Демьяна Бедного стала малополезной, а затем и бесполезной.
А вербахи говорили хором «надо, ах, как надо одемьянить пролетарскую литературу». «Что?» — поднял голос чиновник с более изощренным нюхом. «Демьян — это вчерашний день». Так обернулось колесо и подмяло не очень симпатичную, но во всяком случае незаурядную фигуру. Был Демьян Бедный, не стало Демьяна Бедного. И если мы остановились здесь на печальной его участи, то потому что ликвидация Демьяна входит, хотя и боком, в бюрократическую ликвидацию чувств и настроений октября.
Лев Троцкий о причинах опалы Демьяна Бедного. Радио «Свобода». 6 июня 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
И в завершении этого часа очередной специальный репортаж, посвященный подготовке к чемпионату мира по футболу, который начинается через несколько дней. В Германии перед началом первенства, а его будут смотреть миллиарды телезрителей по всему миру, появилось мобильное телевидение. Пока, правда, только в тех 12 городах страны, где пройдут матчи чемпионата. Для передачи телевизионного сигнала на сотовый телефон создана новая цифровая интерактивная технология передачи данных. Внедрение этой технологии превратило Германию в одного из мировых лидеров в области мобильного телевидения. А болельщики получили новые возможности увидеть игру любимых команд, даже если поблизости нет телевизора, сообщает корреспондент Радио Свобода в Дюссельдорфе Александр Хавронин.
ДМБ – это аббревиатура Digital Multimedia Broadcasting, что в переводе с английского означает «цифровое мультимедийное вещание». Новый стандарт гарантирует клиенту быстрый прием, максимальную четкость изображения и бесперебойный прямой эфир телевизионных каналов. Более старый, но в то же время на сегодняшний день и более популярный формат ОМТС такими возможностями не располагает. При передаче данных с использованием технологии ОМТС задействована методика Unicast, то есть только одна сторона может отправлять видеофайлы и только одна сторона загружать их. ОМТС позволяет перекачивать, а не ретранслировать телевизионный сигнал. Новая мультимедийная интерактивная технология ДМБ совершает революцию в мобильном телевидении. Его запуск в Германии приурочен к чемпионату мира по футболу, говорит Генри Ринерт, руководитель дюссельдорфской компании Mobilis Fernsehen Deutschland, мобильное телевидение Германии, компании, получившей от государства эксклюзивные права на частоты в формате ДМБ. Медийный проект лучше всего начинать перед каким-то крупным событием, когда в обществе растет потребительский спрос и интерес к средствам массовой информации. В данном случае речь идет о чемпионате мира по футболу. Кроме того, это еще и совпало по времени с предоставлением нам лицензии. Какие телевизионные каналы смогут смотреть обладатели сотовых телефонов? Во-первых, это второй общественный немецкий канал ZDF. На нем будет транслироваться более 20 матчей чемпионата мира по футболу. Подчеркиваю, это единственное мобильное средство массовой информации в мире, по которому игры первенства будут показаны в прямом эфире и в цифровом формате. Другой канал – музыкальный MTV. Третий – новостной. Четвертый – развлекательный. Пятый канал весьма любопытен. Передача радиостанции с сопровождающими видеофайлами. Это будет так называемое визуализированное радио. В каких странах мира есть уже мобильное телевидение? Сейчас мобильное телевидение функционирует в Южной Корее и Великобритании. Есть еще и Китай, но там оно пока не коммерциализировано. Это планируется сделать к Олимпийским играм 2008 года. Что нужно сделать обладателю сотового телефона для того, чтобы принимать телевизионный сигнал? Смогут ли мобильное телевидение смотреть болельщики, приехавшие на чемпионат мира по футболу из других стран? Для того, чтобы смотреть мобильное телевидение, нужно заключить длительный договор с рассроченной оплатой. Карточки предоплаты для мобильного телевидения будут, вероятно, введены в 2007 году. Во-вторых, нужно иметь одну из моделей мобильного телефона нового поколения, которые уже поступают в продажу. Это был Генри Ринерт, руководитель дюссельдорфской компании Mobilis Fernsehen Deutschland, мобильное телевидение Германии. В то же время эксперты пока не приходят к единой точке зрения относительно того, какое будущее ждет мобильное телевидение. Компания IBM совместно с Боннским университетом провели социологическое исследование на эту тему. По телефону была опрошена 1000 респондентов в возрасте от 14 до 69 лет. Результаты исследования показали, что очевидный интерес к мобильному телевидению имеется только у тинейджеров, 40% которых при покупке нового сотового телефона будут обращать внимание на возможность приема телевизионного сигнала. Остальные опрошенные, более старшего возраста, не хотят пользоваться услугами мобильного телевидения. Александр Хавронин для Радио Свобода, Дюссельдорф.
Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Германии Александра Хавронина из нашей новой рубрики «Чемпионат мира по футболу». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Всемирный конгресс газетчиков в Москве. Иран заявляет, финансовые рынки реагируют. Противники сотрудничества Украины с НАТО продолжают протестовать.
И это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем сегодня слушателям ответить на вопрос, а как вы относитесь к возможному вступлению Украины в НАТО? И у нас есть несколько сообщений. Мы за вступление Украины в НАТО, потому что Россия страна агрессивная и начнет войну за Крым. К сожалению, слушатель не представился, который написал нам это сообщение. Вход Украины в НАТО приведет к благоприятным последствиям для граждан Украины. Украина наконец-то расколется, развалится, и народы-братья будут жить нормально. Такое вот циничное сообщение от нашего слушателя по имени Сергей. Как известно, на Украине всегда был и есть раскол. Никакого единства не было и нет, поэтому к НАТО отношусь отрицательно, пишет наша слушательница Нина Васильевна. Меньшая часть Украины хочет в НАТО, это ее проблемы, а большая часть не хочет этого, считает наша слушательница Алла Ивановна. Общеевропейский дом не должен строиться из военных блоков, пишет наш слушатель по имени Константин. На Украине народ одумается и напишет такое же письмо, как писали запорожские казаки турецкому султану, заменив на НАТО и Америку, считает наш слушатель по имени Анатолий Петрович. В НАТО вступили страны бывшего Варшавского договора, вступила Прибалтика, хочет вступить бывшая Югославия. Чем хуже Украина? Это ее личное дело. Ничего плохого я не вижу, считает наша слушательница Татьяна. Страны НАТО никогда не были и не будут друзьями России, поэтому вступление Украины в этот блок окончательно похоронит наши дружеские отношения, пишет наш слушатель Иван из Санкт-Петербурга. За НАТО замуж хочет Украина, чтобы России насолить, но без России такой девчине невесты из приданной не быть. Вот такое вот стихотворение от нашего слушателя Романа из Москвы.
Мы, конечно, все надеемся, что заложники будут освобождены.
Традиционно доминировали латинские ритмы.
Трое суток Алуштинскую здравницу держали в оцеплении десятки местных жителей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Израиль привержен плану мирного урегулирования «Дорожная карта».
Они ненавидят нас, наш образ жизни, наше общество.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».